Николай Холодковский, Карл Берр, его жизнь и научная деятельность. Глава первая. Детство и ранняя юность. Родители и воспитатели Берра. Домашнее обучение и пробуждение любви к естествознанию. Ревельская дворянская школа. Карл Эрнст, или, как его называли в России, Карл Максимович Берр, родился 17 февраля 1792 года в местечке Пип в Гервинском округе Эстлянской губернии, расположенном недалеко от нынешней Дербцкой ветви Балтийской железной дороги. Отец Берра, Магнус фон Берр, принадлежал к эстлянскому дворянству и был женат на своей двоюродной сестре Юлии фон Берр. Первые воспоминания Берра связаны не с домом отца, а с домом дяди, жившего в Лассиле, в Верландском округе Эстляндии. Дело в том, что у Магнуса фон Берра было 10 детей, а брат его, Карл Генрих, владелец Лассилы, был совершенно бездетен. Поэтому маленького Карла вместе с его старшим братом Фридрихом отдали к дяде, который, как и его жена, страстно любил детей. До 7 лет Карл оставался в Лассиле, в прелестном живописном уголке, окруженный заботами тетки, которая души не чаяла в живом, бойком мальчике. Маленький Берр рано начал интересоваться разными предметами природы и нередко приносил домой разные окаменелости, улиток и тому подобные вещи, которые бережно прятались в шкаф, чтобы ребенок их не потерял. И как раз поэтому и были потеряны, как добродушно замечает Берр в своей автобиографии. Интересен рассказ Берра о том, какое впечатление произвел на него увиденный впервые павлин. Дядя и тетка поехали в гости и взяли с собой маленького Карла. Приехав, они сами вошли в дом, а мальчика оставили на дворе погулять. Ребенок пошел бродить по двору и задворкам и вдруг увидел на заборе павлина с распущенным хвостом. Остолбенев от удивления перед этим великолепием, маленький Берр стоял неподвижно на месте. Павлин также не шевелился. И так прошло довольно много времени. Между тем, дядя и тетка, окончив визит, стали искать ребенка и после долгих тщетных поисков, перепуганные, на силу нашли его. Мирно и безоблачно протекли первые 7 лет жизни будущего великого натуралиста. Учением ребенка не обременяли. Карл Генрих фон Берр, большой почитатель военной службы, хотя сам и не военный, мечтал сделать своего племянника военным и придавал больше значения физическим упражнениям, чем наукам. Все сведения, которыми мог похвалиться маленький Берр, исходили от случайных разговоров с дядей о звездах, земле, различных животных и прочем. Причем дядя рассказывал все, что сам знал и чему верил, не отделяя фактов от побосенок. 7-летним мальчиком Берр не только не умел еще читать, но и не знал ни одной буквы. Впоследствии он очень был доволен тем, что не принадлежал к числу тех феноменальных детей, которые из-за честолюбия родителей лишаются светлого детства. Летом 1799 года родители взяли Карла обратно к себе, так как настало уже время учить его. Для учения была приглашена старушка-гувернантка, которая и стала преподавать ему грамоту по старой методе. Но больше, чем от гувернантки, научился мальчик от старших братьев и сестер, расспрашивая их вне уроков о разных буквах и картинах своей азбуки. Через каких-нибудь 3 недели он мог уже, к немалому своему удивлению, довольно свободно читать, сам не зная хорошенько, как это случилось. Несколько медленнее шло обучение письму. Кроме того, преподавались священная история, начало арифметики и кое-что из географии. Последнее преподавалось так неумело, что дети не могли ничего из нее усвоить. Вообще гувернантка была годна, по-видимому, лишь для самого первоначального обучения. Ее, впрочем, через год и сменили. На ее место вступил учителем некто Штейнгрюбер, кандидат богословия, выходец из Германии, который приехал в Эстляндию, чтобы выучиться эстонскому языку и добиться здесь места пастора, а пока добывал себе хлеб учительством. Это был очень хорошо образованный и добросовестный человек. с большими педагогическими способностями. Наиболее силен был он в математике. В течение 3,5 лет он сообщил детям массу знаний по математике, географии, латинскому и французскому языкам и прочим предметам, притом нисколько не утомляя их. Это казалось тем удивительнее, что ученики и ученицы его были разных возрастов, и учителю приходилось делить их на группы, приспособляясь к понятиям детей. Особенно развито было у него преподавание математики. Так что 11-летний Карл уже ознакомился с алгеброю, геометрией и тригонометрией и мог преподнести своему отцу собственноручно исполненный геодезический план части их имения. Дети занимались утром от 9 до 12 часов и после обеда от 2 до 4 или 5, кроме среды и субботы, которые были свободны. При этом им ничего или почти ничего не задавалось готовить к следующему дню. Само приготовление совершалось во время урока. Зато и праздников не было, кроме самых больших, как Рождество и Пасха, когда дети на несколько дней освобождались от учения. В неурочное время дети проводили большей частью на открытом воздухе. Зимой они много катались на санях и на коньках, а летом занимались садовыми работами в предоставленном им маленьком саду, где они возводили разные фантастические украшения и сооружения и разводили цветы, плодовые деревья и кустарники. Словом, воспитание поставлено было весьма рационально. Кроме Штейнгрюбера, такую разумную постановку дела в значительной степени следует приписать и отцу Бера. Это был, судя по данным автобиографии Карла Эрнста Бера, человек недюжинного ума и прекрасного, доброго сердца. В воспитании он держался, прежде всего, того принципа, что общее образование должно предшествовать специальному и составлять для него основу. Затем он был против слишком раннего засаживания детей за учение и против переутомления их. Предоставляя детям полнейшую свободу в выборе карьеры, он, однако же, не упускал случая ставить им на вид, что в будущем они должны рассчитывать исключительно на себя самих. Сам он был человек необыкновенно любознательный и трудолюбивый, обладал солидными юридическими знаниями и среди знавших его пользовался большим уважением и авторитетом. Политические убеждения его были умеренно либеральные, как впоследствии и убеждения его знаменитого сына. В 1803 году Штейнгрюбер покинул семейство Беров, и на место его поступил другой учитель Гланштрем. Этот наставник далеко уступал в аккуратности и подготовленности предыдущему, но дети очень любили его за добрый, веселый характер. Кроме того, для Карла оказалось весьма выгодным то обстоятельство, что Гланштрем был недоучившийся медик и интересовался естественными науками, которых до тех пор в программе учения детей Бера вовсе не полагалось. Застав однажды своего учителя с книгой в одной руке и с растениями в другой, Карл поинтересовался, что он делает. Тот отвечал, что определяет растения, то есть старается найти их название. Так как мальчик не мог понять, каким образом можно найти в книге название любого сорванного растения, то пришлось ему это объяснить. Живо заинтересовавшись этим делом, Карл стал ревностно собирать и определять растения. Причем учитель не мог оказать ему никакой помощи, так как и сам был лишь начинающим ботаником. Таким образом, параллельно ознакомлению с естественными науками началось и самообучение, столь полезное для развития самостоятельности и духа критики, который составляет лучшую гарантию действительного, неповерхностного знания. Вместе с коллекционированием молодой Бер знакомился и с лекарственными растениями и стал мечтать о медицинской карьере. Тем более, что Гланштрем, обладая кое-какими медицинскими сведениями, невольно сделался мало-помалу вольно практикующим врачом среди окрестного населения, так как настоящего врача не было. Естественно, что и юный Бер, помогая своему учителю, стал также все более и более входить в роль врача. Пока шло это обучение, старшие брат и сестра Бера покинули семью. Сестра рано вышла замуж, брат уехал за границу, а младшие были слишком малы в сравнении с ним. В семьях соседей также не было его сверстников, а потому мальчик очутился один среди взрослых и, привыкнув к одиночеству, стал дичиться людей.